Я еще раз хочу повторить текст наш, тему сегодняшнего дня. Исаия 53 глава, 12 стих. «Он за преступников сделался ходатаем». Я хотел бы отметить, что он за преступников сделался ходатаем. Больше на это хотел бы акцентировать наше внимание. Рассказывают про одного знаменитого адвоката, фамилия его Плевака. Он жил в конце 19-го, начало 20 века. С ним такая история произошла. Одна бабушка украла чайник. Ну, чайник стоил там несколько копеек, но тем не менее преступление было совершено. Ее поймали. Она попала в суд. Но так как прокурор хорошо знал этого адвоката, который собирался защищать эту бабушку, он понимал, что он будет давить на жалость судей, что она бедная, несчастная, что нужно простить такого человека. И вот он встает и говорит: «Мы, конечно, понимаем, что эта бабушка бедная, что она несчастная, что можно было бы ее простить, но если мы будем прощать, то что будет с нашей законностью? Просто закон потеряет авторитет, если мы так будем делать». Ну, в таком вот ключе стал судьям предлагать ее осудить по всей строгости закона. Когда встал этот адвокат, он говорит такие слова: «Конечно, Россия перенесла нашествие татаро-монгольского ига, Россия перенесла Наполеона, его нашествие перенесла. А вот бабушку перенести не сможет, разрушится вся законность. Если бабушку мы простим». Смех в зале, судьи смягчились, и бабушке бабушка это была помилована. Вот так бывает. Дело в том, что эта бабушка действительно она была виновата, действительно она украла, но этот человек умел даже тех, которые были виновны, защитить, умел так поставить дело, чтобы они были помилованы и прощены. Или в крайнем случае смягчен приговор был. Дело в том, что наш Господь Иисус Христос тоже сделался ходатаем. И ходатаем за преступников. Мы с вами преступники или нет? Нет, не преступники. Преступники вроде в другом месте находятся, в другом лагере, да? Не в таком. Там преступники находятся. Но знаете, в нашем лагере тоже есть преступники. И знаете, не только те, которые на собрании себя плохо ведут, ходят постоянно, не слушают, нет. И даже те, которые сидят на первой лавочке. Я даже скажу больше того, все мы здесь преступники. Однозначно, закон Божьей справедливости говорит о том, что мы все с вами преступники. Просто мы об этом часто забываем. И каждому из нас нужен ходатай, каждому из нас нужен адвокат, защитник. Мне хотелось бы отметить, что Христос стал ходатаем не только после своего воскресения и вознесения. Христос, наш Иисус, Он всегда был таким. Он всегда был ходатаем, всегда был защитником. Не так давно у нас был праздник Троицы, сошествие Духа Святого. Вот когда я готовился к проповеди, я обратил внимание на очень знакомый текст, который мы часто слышим, и я стал над ним рассуждать. Где в Евангелии от Иоанна, в 14 главе 16 стихом, Христос говорит своим ученикам: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя». Но слово, сразу оговорюсь, «утешитель», которое там у нас так переведено словом «утешитель», фактически это слово означает, оно больше означает. Там несколько значений этого слова, и все они, эти значения в сумме. Утешитель, заступник, ходатай, адвокат, помощник. Вот так вот это слово обозначает. В некоторых переводах Библии, я так вычитал, что даже это слово не переведено. Так оно и переведено, как звучит в греческом языке, параклея. Ну вот Христос говорит: «Я пошлю вам другого защитника, помощника, адвоката». Фактически Он говорит: «Я ваш защитник, помощник, адвокат, но Дух Святой придет, Он будет другим, таким же, как я». И вот Христос на земле действительно, когда совершал свое служение, Он был защитником, он был адвокатом, он был ходатаем за людей. Это был его характер. Вот я хотел бы обратить наше внимание на его характер защитника. Такой случай Священного Писания, который мы тоже с вами знаем, записанный в 8 главе Евангелия от Иоанна. Когда была ко Христу приведена женщина, взятая в грехе, за которой по закону Моисеева обязательно должны были побивать камнями. Те люди, которые ее взяли и привели ко Христу, они это сделали с целью привести Христа в тупик. Они хорошо понимали характер Иисуса Христа, иначе бы они не додумались до такого, чтобы привести и спрашивать у Него. Они бы выполнили тот приговор, который должен был бы быть. Но они привели к Нему. Они знали, что этот человек, этот учитель, он очень милостивый. Его задача как будто бы всех грешников освобождать от рук правосудия. Вот так вот они понимали. Они привели и сказали, вот так и так. Эта женщина заслуживает по закону Моисеева, по закону наказания смертельного, побить камнями. А что скажешь ты? И они, наверное, уже довольно потеряли руки, думая, что привели Христа в тупик. Но мы знаем, как он ответил. Кто из вас без греха, первый брось камень. Все разошлись, когда услышали это, будучи обличаемы совестью. И остался Христос и эта женщина. И он такие слова сказал. Иди, впредь не греши. И такие слова сказал. И я не осуждаю тебя. Он ее не осудил. Его задача была помиловать. И я чуть позже отмечу, почему он это сделал, почему он помиловал. Не всех же до одного грешников миловал Христос. Не всех. А почему эту женщину с таким тяжким грехом он помиловал? Ну, один момент скажу. То, что здесь роль играет в разрешении этого вопроса, она осталась стоять. Те люди ушли, которые обвиняли ее. Она осталась стоять на месте. Скажу, так делает тот, который признает свою вину, признает, что он не прав. Он не убегает. Он спокойно стоит на месте и ждет, когда ему даже, может быть, и наказание какое-то вынесут. Мы все хорошо помним стих Иоанна 3:16. Я думаю, ни одного из нас человека нету, ну, разве что, который только приехал послушать, может, неверующий кто-то попался. Но верующие люди все знают, что написано в Иоанна 3:16. Я думаю, нету смысла спрашивать, все знают. А что написано в Иоанна 3:17? Кто-нибудь знает? Сразу Библия открывается. Хорошо. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Задача Иисуса Христа – спасти, оправдать, вынести оправдательный приговор, так можно сказать. Это Его характер, это Его задача здесь на земле – оправдать. Да, Он хотел бы всех до одного оправдать, всех до одного, для всех до одного сделаться заступником, защитником, ходатаем. Но не каждый пользуется им. Если я не воспользуюсь адвокатом, он меня и защищать не будет. Чтобы он меня защищал, я должен попросить его о том, чтобы он свои услуги мне оказал. Так же с Иисусом Христом. Он желает для всех быть адвокатом, но не все к нему обращаются. Люди хорошо видели, как Христос обращается с окружающими людьми. Они отмечали, когда Он к Закхею зашел. Он зашел к грешному человеку. А Христос говорит, ныне пришло спасение дому сему. Люди такой вывод о Христе сделали. Он друг мытарям и грешникам. Вот так вот они о Нем такое представление имели. Об этом сам Христос говорил. Он знал, что люди о нем говорят. Он друг мытарям и грешникам, преступникам. Для них он другом является. Но, как мы отметили, не для всех, конечно. Для тех, которые в нем нуждались. Еще я хочу отметить одну историю из жизни Иисуса Христа, когда он находился в доме одного фарисея. Вот они возлежат. А раньше так обедали, ложились на левую руку и полулежа кушали. Ноги были в сторону, а головы были к столу обращены. И вот сзади него подошла женщина, тоже грешная, и начала плакать. Она стояла и плакала, она ничего не говорила, она проливала свои слезы. Эти слезы текли ему на ноги. Когда она видела, что слезы падают ему на ноги, она своими волосами вытирала. Потом брала мира, это драгоценная мазь такая, как духи у нас, она тоже это брала и мазала его ноги, и ничего не говорила. Она понимала, что она не вправе тут даже слово сказать, потому что она осознавала свое грешное состояние. Ну вот фарисей, он смотрел на все это и говорил, если бы он был пророк, знал бы, что это за женщина прикасается к нему. Но Христос очень хорошо знал. Он четко знал состояние души, лучше, чем этот фарисей знал. Он видел только ее облик, он просто ее знал, кто она такая, а Христос знал ее душу. И вот он такую притчу говорит. Было два человека. Один должен был 500 динариев, а другой 50. И тот, у которого они брали взаймы эти деньги, он простил обоих. И 500 динариев простил, и 50. Кого он больше будет любить? Кто будет этого человека больше любить? Задает вопрос фарисею. Понятно. Каждый из нас ответил, тот, которому больше простил. Конечно, этот человек более благодарен будет. И вот Христос тогда ему говорит, посмотри на себя и посмотри на эту женщину. Твое отношение ко мне, ты просто меня в дом пригласил, но не оказал никаких услуг, почестей. Она столько много сделала. И своими слезами мыла ноги. Так все это он показал этому фарисею. Этими словами он хотел сказать, посмотри на себя, ты же тоже преступник, ты тоже нуждаешься в прощении, как и эта женщина, которой он сказал, прощаются тебе грехи, иди и больше не греши. Но этот человек, фарисей, он не видел себя таковым. Он думал, что у него все хорошо, у него все правильно. И поэтому Христос ничего не мог для него сделать. Он, образно говоря, и те 50 динариев не мог ему простить, потому что он не видел себя должником. Очень важно для нас с вами, дорогие друзья, видеть себя должниками перед Богом, видеть себя теми, кто нуждается в ходатае, кто нуждается в адвокате. Если я не буду этого видеть, если я буду видеть свою правоту, то и больше ничего, то ничего Христос в моей жизни сделать не сможет. И я в такой слепоте своей перейду в иной мир, и там увижу, что оказывается-то все по-другому. В Евреям, в 7 главе 25 стихом, апостол Павел такие слова пишет. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Иисус Христос ради нас стоит пред лицом Божиим, чтобы просить о нашем помиловании, чтобы предстать за нас, чтобы быть нашим ходатаем и нашим первосвященником там. Для этого Он там находится. Это сейчас Его основное служение, Иисуса Христа. Он там предстал пред лицо Божие, чтобы быть нашим представителем там. И я понимаю, что для того, чтобы было действенно его там служение, мы должны признавать себя грешниками. Помните тоже такой случай, который произошел, я понимаю, что Христос это видел, об этом и говорил он, как два человека в храм помолиться вошли. Один считал себя праведным. Я не такой, как прочие люди, я и то, и другое делаю, я такой хороший, я такой правильный. Самовосхваление было только. А другой говорил, будь милостив ко мне, грешнику. Этот человек нуждался в адвокате, нуждался в защитнике. Он так напрямую говорил, он ничего не говорил, что я не такой большой грешник, есть хуже меня грешники. Нет, он так не говорил. Он видел свое состояние и молился Богу, просил его о милости. Написано, и этот мытарь пошел оправданный более. Я всегда задавался вопросом, почему он более оправданный? Тот же вообще об оправдании не просил. Я понимаю, что тот в своих глазах оправданный был, фарисей. Он сам себя оправдал и все. а этот, оправданный Богом, пошел. Этот пошел, оправданный Богом. Я понимаю, что если я сам себя оправдываю, это не принесет должного результата. Вот все мы были детьми. Когда начинаешь оправдываться перед родителями, помните, какой результат? Наверное, кто-то еще больше получал наказание, да? За то, что оправдывался. Нет, вот так, по-другому было все. Оправдывается ребенок. Получает больше наказания. А тот, который признается, меньше получает наказания. Так вот, если мы с вами будем признавать себя грешниками, будем признавать, что мы нуждаемся в ходатае, в защитнике, в Иисусе Христе, то мы будем им оправданы. И в заключение хочу это тоже, ту же самую мысль сказать. В первом послании Иоанна, 2 глава, 1 стих, такие слова мы и читаем, что «Дети, если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Будем в нем нуждаться, будем признавать себя грешниками, не будем оправдывать себя, не видеть других, что вот я-то лучше других, а вот намного хуже меня другие есть. Нет, не так нужно. Нужно видеть себя грешником, приходить к нему за помощью, и тогда каждый из нас получит это оправдание. Будем помнить об этом постоянно. Аминь.